Говорит и показывает Радио Свобода от программы «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. В США происходят крайне неприятные, мягко сказать, события уже целую неделю. Мы будем говорить о том, как эти события скажутся на избирательной кампании, которая состоится в 2020 году, вот в этом уже году. Здравствуйте, Галина Сидорова с нами. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Галина, которая много лет провела или несколько лет провела в Соединенных Штатах, хорошо знает эту страну.
Наездами.
С нами Александр...
Да.
Наездами. Александр Гений, здравствуйте.
Здравствуйте.
Александр, вы живете в Нью-Йорке. Правильно я понимаю, что если вы живете в Нью-Йорке, вы не включаете интернет и телевизор, допустим, до тех пор, пока вам не придет вдруг на ваш телефон смс-ка, что в 8 часов начинается комендантский час, а такая смс-ка приходит каждому жителю, вы, в общем-то, даже и можете не знать о том, что вокруг вас такое творится.
Ну, это трудно знать, потому что у меня много друзей, и они не дадут забыть. Вот моя приятельница живет на 86-й стрит, и она как раз мне вчера прислала целую кучу фотографий о том, что она видит из окна. Из окна она видит постоянную волну демонстраций. В основном белые люди. 86-й Ист, это очень такой дорогой район, где живут в основном белые. И куча полицейских, которые охраняют их. И все это очень такое напряженное дело. То есть, конечно, не знать, что происходит в городе, невозможно. Но если вы не хотите, то вы можете себя изолировать от этого. Во всяком случае, в пригородах, где Америка живет по-прежнему заботами о короне. И я бы сказал, рыбалка. Нет ничего более популярного сейчас, чем рыбная ловля. Самое безопасное и безобидное занятие.
И еще остается, Александр, надеяться, что в 5 утра смс-ка не приходит, что комендантский час уже закончился.
А зачем? Если он закончится, так это же и не надо знать. Но приходит действительно мобильный телефон, такой тревожный звонок, и говорят, что все, с 8 часов, за час до комендантского часа объявляют про эту меру. Ну, в общем, это все, конечно, весьма-весьма тревожное время.
Конечно. А что она означает всерьез? Совсем, конечно, мы все вообще всерьез говорим, естественно, об этом невозможно несерьезно говорить. Но что она означает? Вот вы выходите после 8, вас штрафуют, как мы привыкли в Москве уже мерить все штрафами, вас задерживают. Что это значит, что нельзя после 8?
Это означает, что комендантский час не всюду, а ниже 87-й стрит. То есть южнее запрещено туда въезжать машинам вообще. Всякие машины, кроме скорой помощи, там, полицейских, кроме необходимых, запрещено въезжать. Все въезды в город тоже полицейские следят за тем, чтобы не въезжали машины. Потому что среди бандитов, которые грабили магазины, получили много приезжих, которые приезжали на машины и увозили награбленное в своих автомобилях. Поэтому они очень строго следят за тем, кто въезжает на автомобиле. Дальше начинается сложнейший вопрос. Что делать с демонстрациями, которые продолжаются после запрещенного времени? Этот вопрос решается каждый раз в индивидуальном порядке. Как полицейские смогут остановить без кровопролития, без тяжелого насилия, остановить эти толпы? Хотя на самом деле я не понимаю, как это происходит, потому что если есть комендантский час, то все, кто его нарушает, являются... нарушают закон. И таким образом они должны отвечать за свое поведение. Понимаете, все это очень сложная ситуация, она каждую минуту меняется. В этом, этой ночью было гораздо спокойнее, чем предыдущие. Хуже всего было уикенд. И сейчас с каждым днем становится все меньше и меньше. Это волна ночных грабежей. И это они перекинулись в Бруклин, в Бронкс, подальше от Манхэттена. Но каким-то образом это остановлена волна. И во многом благодаря тем, кто протестует, которые прекрасно понимают, как компрометируют их дело бандиты. И надо понимать, что люди, которые воруют, бьют витрины и воруют, это бандиты. Это не люди, которые защищают права меньшинств, любые права. Это люди, которые приехали грабить. Это многие считают, что это все банды. Действуют они очень, очень таким организованным образом. Приезжает машина. Там взрослые мужики, это не дети. И у них есть человек на велосипеде. Как раз он-то, как раз молодой парень, который ездит и смотрит, где можно что-то украсть и разграбить. И он такой как бы наводчик. И потом грабят взрослые мужики, которые берут все, что могут в пакетах, и кладут машины и исчезают. Все это крайне неприятно, но мне кажется, что эта волна уже остановлена. И сейчас стало намного-намного спокойнее.
Александр, это можно совершенно определенно говорить, что это две разных публики. Или грабитель одновременно может оказаться протестующим.
Это абсолютно исключено, потому что это совершенно разные вещи. Грабители есть грабители. Вы должны понять, что цвет кожи тут не имеет ни малейшего значения. Белые они или черные, они грабители. Они нарушают закон. И они им совершенно до лампочки, что именно происходит. Просто это возможность безнаказанно что-то ограбить. Насчет безнаказанности тоже не так. Уже масса людей арестована. И будут арестованы еще больше, потому что полиция... Я помню, как такие случаи уже бывали. Я давно живу в Америке. И полиция потом потихонечку всех их найдет. И это будет каким-то образом наказано, они все будут. И смешивать эти два движения абсолютно неправильно. Просто потому, что те, которые грабят, ну какие права их интересуют? Их интересует только добыча.
Спасибо, Александр. Я представлю вам нашего третьего гостя. С нами Майкл Бом. Здравствуйте, Майкл. Майкл, американец номер один в Российской Федерации. Обладатель Оскара за лучшего американца. Ну как не совсем? А кто номер один американец в Российской Федерации, Майкл? Подскажите, пожалуйста.
Есть еще. Просто вы не смотрите государственные каналы, но они есть.
Я смотрю, я жду фамилию. Пожалуйста, назовите ее, чтобы мы в следующий раз представили по справедливости другого американца, номер один в Российской Федерации. Называйте.
Григорий Каспинский, по-моему, его фамилия. Он, между прочим, он полицейский.
Да.
Американцы, но бывшие.
Но, насколько я понимаю, к нему огромные претензии русскоязычного населения Соединенных Штатов, которые не считают его американцем, но мы не будем об этом сейчас, об этих деталях.
Но у него есть гражданство, американец.
Это правда. Хорошо, у нас действительно серьезный разговор. Я каждого из гостей сначала спрошу, перед тем, как мы перейдем к главной теме нашего разговора, это перспективы кандидатов в президенты в свете этих протестов, как они скажутся на их электоральных судьбах. Мы поговорим о том, почему такой силы, почему такой мощи, как это могло, насколько, ну, они действительно уникальны, вот, масштабов и силы эти протесты. Посмотрим сюжет наш итоговый за неделю и обсудим это.
Акции протеста в США спровоцировало убийство афроамериканца Джорджа Флойда белым полицейским. Флойда задержали в Миннеаполисе 25 мая по подозрению в попытке расплатиться фальшивой 20-долларовой купюрой. Офицеры положили его лицом на асфальт. Один из них встал ему коленом на шею и удерживал в таком положении несколько минут, после чего задержанный умер. На следующий день на месте происшествия прошла первая акция протеста против полицейского произвола и расизма, в которой приняли участие несколько сотен человек. Недовольные бросали полицейский участок камнями, полиция в ответ применила слезоточивый газ и травматическое оружие. На следующий день в городе начались поджоги и грабежи, после чего мэр Миннеаполиса объявил чрезвычайное положение. В город направили бойцов Национальной гвардии штата. Тем временем акции протеста вспыхнули в других американских городах, таких как Атланта, Бостон, Чикаго, Даллас, Денвер, Детройт, Хьюстон, Канзас-Сити, Лас-Вегас, Лос-Анджелес, Нью-Йорк и других. В некоторых из них для предотвращения массовых беспорядков ввели комендантский час. Тем не менее, протесты и погромы только усиливались. В ответ на действия митингующих полиция применяла дубинки, резиновые пули, электрошоковые гранаты. 29 мая к протесту присоединились в Вашингтоне. Из-за демонстрации впервые с 1889 года внешнее освещение Белого дома выключили. Позднее Нью-Йорк Таймс сообщил, что тем вечером президент США Дональд Трамп примерно на час укрылся в подземном бункере. 1 июня протестующие попытались сжечь церковь Святого Иоанна, известную как Церковь президентов на Лафайет-сквер, недалеко от Белого дома. В тот же день в СМИ попала аудиозапись закрытой конференции, на которой Дональд Трамп раскритиковал губернаторов за слабость. Он потребовал применить к протестующим более жесткую тактику и активнее задействовать войска и нацгвардию. На следующий день президент США в открытом выступлении заявил о готовности развернуть вооруженные силы и быстро решить проблему протестов, если городские власти откажутся принять меры. Тогда официальный представитель Пентагона заявил, что войска находятся в состоянии повышенной боевой готовности. Однако 3 3 июня в интервью телеканалу Newsmax TV Трамп сказал, что все-таки не считает необходимым использовать войска для противодействия беспорядкам. Тем временем к акциям протеста против полицейского произвола присоединились сами представители полиции. В нескольких городах они вставали на одно колено в знак поддержки протестующих. По данным на 4 июня, в результате массовых беспорядков задержаны более 4000 жителей Америки. Погибли более 20 человек.
Галина, ваше слово первым. Почему так остро?
Во-первых, наверное, все-таки нужно понимать, что вот эта вот пандемия и все, что связано с ней в последнее время, оно, конечно, как повлияло на общество. То есть вот какие-то, видимо, реакции людей на проблемы, которые там, естественно, никто не отменял, они стали такими более... более резко общество отреагировало. С другой стороны, понятно, что это нормальная реакция, по большому счету, нормальная реакция гражданского общества на несправедливость и на какие-то проблемы, которые не решаются. Я вот хочу вспомнить свой такой небольшой опыт конца 80-х годов, когда я, можно сказать, почти случайно, у нас был с журналом между журналом «Новое время» и журналом «Тайм» обмен журналистами. И меня отправили, значит, вот на стажировку в «Тайм». И в «Тайме» мне предложили несколько там городов, где я делала разные сюжеты. И я попросила, потому что, надо сказать, что это был 80 там какой-то год, 86 или 7-й, шел сериал «Майами Вайс» про полицию Майами. И я так, в общем, не ожидаю, что они пойдут как-то, воспримут это всерьез, попросил, нельзя ли мне попробовать сделать сюжет о американских полицейских именно в Майами, то есть побыть с ними в их шкуре немножко. Вот. И это удалось неожиданно. Вот. И я помню две вещи. Первое, конечно, эти были приключения ночные, когда меня взяли в рейд. А второе, то, что меня вот реально очень по-человечески как-то я прониклась и по-новому взглянула вообще на проблему, что такое полицейские в Америке, когда, значит, я брала интервью у одного полицейского, очень такое подробное о том, как и чем они живут. И помню, как меня поразило то, что этот полицейский, который работал уже где-то 20 лет, он был у него за плечами работы, и он сказал: «Больше всего я боюсь выстрелить в человека». И когда я его спросила, в смысле, как бы, по-человечески, это, естественно, очень страшно, я понимаю этот переход, да, когда человек впервые должен стрелять в человека, он сказал: «Да, и плюс наши строгие...» начал мне рассказывать про строгие законы. И в этой связи я прекрасно понимаю, с одной стороны, что эти полицейские, видимо, руководствуются совершенно не законами, когда они так себя повели, да, жестко. Причем совершенно непонятно было, что, видимо, там присутствовали какие-то и российские, там какие-то еще мотивы.
Садистские,
потому что это был, чисто то, что мы видим на экране, это был именно такой садизм. Вот. А с другой стороны, я вот сейчас смотрела с огромным таким, каким-то чувством, где-то даже восхищение на американских полицейских, когда они преклоняли колени. И вот эта попытка единения и решения проблемы вот так.
Извинения.
И, как сказал там какой-то шериф, я вот не помню, тоже в интервью, почему они это делают, почему он дал такой приказ своим вот национальным гвардейцам, по-моему, в штате Мичиган, если я не ошибаюсь. И он объяснил, что я считаю, что таким способом мы демонстрируем людям, что мы вместе с ними, и мы вместе с ними хотим решить проблему. То есть мы не отгораживаемся.
Такое их поведение, то проблему действительно решает.
Оно решает. Там, где полицейские ведут себя по-человечески, скажем так, как люди, то проблема решается. Я не говорю про вот этих бандитов, да, которые там грабят, и понятное дело, что в таких случаях всегда люди оживляются.
Да? Не будет, конечно. С нами на связи, еще раз скажу, Майкл Бом. Майкл, вы больше уже сейчас, наверное, живете в Москве. Вас удивляет, вы ждали чего-то подобного? Я тоже, как и Галя, вспомню 93-й год, когда когда в маленьком айовском городке нашу группу журналистов привели в полицейский участок на экскурсию. И шеф полиции этого городка говорил: «В нашем городе происходит одно преступление в год, и оно еще не совершилось». Грозно глядя нам в глаза, предупреждал он. И вы представляли себе, что такое возможно в вашей стране сейчас?
Ну, надо сразу сказать, что и очень легко создается искаженная картина, потому что 99% полицейских, они абсолютно адекватные, порядочные, законопослушные, но есть еще 1%, и мы видели это в Миннеаполисе. Я думаю, что эта ситуация рассосется скоро. Мы уже видим, что ситуация стабилизируется в основном. То есть мародерства уже почти нет. Протесты продолжаются, они мирные в основном. Я думаю, что и государство будет предлагать новые очередные реформы, полицейские реформы. Если вы помните убийство Майкла Брауна, это было, по-моему, 6 лет тому назад в Фергюсоне. Потом они ввели в результате этого убийства, хотя оправдали полицейского, предложили именно камеры, чтобы ввели эту реформу, чтобы все полицейские носили камеру. В данном случае примечательно, что камеры никак не повлияли на этих четырех полицейских, которые были приучастны к убийству Джорджа Флойда. Они прекрасно знали, что их сняли, и это не мешало. Но были случаи, когда действительно камеры на каждом полицейском это во многих случаях сдерживает. Но здесь я думаю, что будут предложены кое-какие реформы, чтобы успокаивать ситуацию. Я думаю, что именно этот громкий инцидент, скандал, трагедия не повлияет на выборы через 5 месяцев. Я думаю, что коронавирус как раз будет играть большую роль. И именно если будет вторая волна к ноябрю, и к этому времени, между прочим, пособие безработицы закончится. Поэтому это будет, я думаю, что более острая ситуация для избирателей, чем этот скандал с убийством Флойда.
Майкл, но вы же не думаете, что эти протесты... Вот это ведь... Давайте, как предложил нам Александр Генис, разводить эти две истории. Да, мы очень все надеемся, все мирные люди, что удастся прекратить мародерство и грабежи. Удастся прекратить, и даже, в общем, не понадобилось все еще пока, буду оговариваться, вмешательство армии. Пока справляются силами Нацгвардии и силами полиции. Вы считаете, но протесты, они же другой природы, эти протесты. Это вот удастся подавить грабежи, но протесты сами по себе могут продолжаться. Вы говорите, что 1% всего таких полицейских. Почему же такая острая реакция, такая бурная реакция еще и во всем мире теперь? Ну, не во всем мире, но есть ряд стран. Франция, в Швеции прошли сегодня акции в поддержку американцев против полицейского произвола. Вы говорите 1% всего. Почему же так ширится это понятие американского полицейского произвола, что выходят толпы и толпы, люди и люди, города и страны?
Я не слышу вопрос, просто связь прервалась. Можно повторить вопрос, пожалуйста?
Почему, если вы говорите, что полицейский произвол занимает только 1% от всех полицейских, почему так много людей и такая острая реакция на этот 1%? Это фактически погрешность.
Нет, я имею в виду 1% именно такого масштаба, когда, ну, вопиющий случай, когда это в результате убийства, но это, конечно, вопиющий случай, и это, я думаю, что это катализатор, потому что ситуация гораздо глубже. Это и бедность, и огромное социальное неравенство между белыми, и то есть это базовые проблемы, которые вспыхнули сейчас. И коронавирус тоже играл роль, потому что уровень смертности среди афроамериканцев в два раза выше, чем другие. То есть они пострадали и в плане здоровья, и в плане экономики гораздо хуже. Поэтому, хотя мы видим, что не только афроамериканцы вышли на улицы, и многие белые, и другие выходили.
У погибшего, кстати сказать, тоже, как известно, был обнаружен положительный тест, дал положительный результат на коронавирус. Майкл, я вот, кстати сказать, не знала этих цифр, что у афроамериканцев вот эта зараженность выше. Вы читали, Галина. Угу. Это объясняется, видимо...
Ну, просто объясняется тем, что у них, у многих нет страховок, и все проблемы же с ситуацией со здравоохранением, с этой реформой, она же никуда не ушла. И, конечно, первые попадают под, что то называется, под каток.
Все-таки социально вот это деление существует, есть, что они защищены.
Я как раз читала там даже про тот же Миннеаполис, что он же очень благополучный, с одной стороны, город.
Да.
Туда прям все хотят попасть, и вроде он такой весь красивый, мирный, ухоженный, да. Там да. Штаб-квартира этих компаний крупных. Но, с другой стороны, часть Миннеаполиса совершенно другая. И никто не отменял эти, как мы знаем, и от наших американских друзей, которые там живут, и русских американцев, и американских американцев, что есть благополучные так называемые районы, да, есть менее благополучные. Благополучные, как правило, там все лучше, в смысле экономического, социального. Вот, и, как правило, они более белые.
Ну, это...
Да,
ну вот. Ведь все равно... Вот я все-таки уточню Александра Генниса, но это же не является предпосылкой... То есть это, наверное, является предпосылкой к протестам, но не является залогом этих протестов. Mm. Не обязательно в обществе, где существуют бедные, богатые, благополучные, неблагополучные, возникают протесты такой силы.
Дело в том, что, прежде всего, я хочу поправить. Дело не в медицинских страховках. Это довольно распространенное заблуждение, что людей без медицинских страховок не лечат. Это ничего подобного. Любого человека, который болен, его будут лечить. Потом из него будут вынимать душу за эти деньги. Но любого человека лечат. Если вы больны, если с вами что-то случилось, вы приходите в больницу, первым делом вас лечат, а потом уже из вас пытаются вытащить деньги. Далеко не всегда это удается. Так что проблема с афроамериканскими заболеваниями короной не с этим связана, а с тем, что афроамериканцы живут более скучно и чаще работают там, где опаснее заразиться. Ну, например, в метро, или продавцы магазинов, или на станциях автомобильных заправок. Короче говоря, это связано с такими вещами, но никоим образом не с медицинской страховкой. Я слышу это миллион раз о том, что Довлатов умер, потому что у него не было медицинской страховки. Ничего подобного в Америке не происходит. Что касается протестов, то вот сегодняшняя статистика. Миннеаполис. 20% афроамериканцев, 60% задержаний приходится на них. То есть 20% населения и 60% арестов. Эта цифра сама по себе ничего не значит, потому что нужно знать, какой процент преступлений совершают афроамериканцы. Этой статистики я не нашел. Но так или иначе, речь идет не об этом. Речь идет о эмоциональном всплеске. Я видел это все во время предыдущих волнений, связанных с арестом Родни Кинга в 1992 году в Лос-Анджелесе. На мое несчастье, я приехал в отпуск в этот день в Лос-Анджелес, нашел время и место. И гостиница, которую я снял, была просто сожжена. Но и в том, и в другом случае, что вызвало эти протесты? Эмоциональный всплеск, связанный с видео насилия. Вот это то, что сегодняшнее происходит. Девочка, 17-летняя девочка, сняла, как убивают несчастного этого человека. Он, кстати, огромного роста, 6 футов, это больше 2 метров, наверное, да? Да. И вот его убивают на глазах у всей Америки. И это видео крутится и крутится. Это мне напомнило слова Линкольна, когда он сказал, что Гарет Бечер Стоу, такая худенькая женщина, втащила Америку в гражданскую войну. Вот эта вот девочка 17-летняя, она и начала, с нее начались протесты. И это связано именно с нашим временем, когда один видеообраз может сотворить бурю. И эта буря произошла. Почему она произошла? Совершенно правильно сказали, потому что социальное неравенство, полицейское предубеждение. Все это есть. И я абсолютно согласен с Майклом. Конечно же, полицейские – это друг человека в Америке. Это редчайший случай такого насилия. И я таких никогда не видел. Полицейские всегда первым делом, когда что-нибудь у вас происходит, в первую очередь позовете полицейского. Вот мой брат оказался с сердечным приступом в больнице. Я позвонил в скорую помощь. Кто приехал первый? Полицейский, а потом уже скорая помощь. Полицейский – друг человека. И сейчас они оказались в ужасном положении. Потому что почему они становятся на одно колено? Вообще надо понимать, что это не на колени они становятся, а на одно колено. Это так спортсмены выражали свое несогласие с расовой дискриминацией в Америке. Это специальный ритуальный жест. Почему они это делают? Потому что они хотят показать, что они не имеют отношения к тем садистам, которые виновны в убийстве этого человека. И полицейским очень трудно, потому что они должны быть между молотом и наковальней. Они не должны применять излишнюю силу, но они должны применять силу, чтобы остановить, например, разбой. И это танец, который очень сложно в Америке вести. Их постоянно снимают для того, чтобы на случай судов. Я не один раз видел, как это происходит, и всегда поражался профессионализму полицейских. Но мы все не должны отрицать одного. На то, что мы видим сегодня в Америке, это конституция в действии. Мы знаем, что конституция позволяет выражать свое недовольство, позволяет марши протеста. Все это разрешено конституцией, и этой конституцией пользуются. И в этом великое отличие от Америки, от других стран, в первую очередь от России, где тоже есть конституция. Когда я слушаю, как обсуждаются поправки в конституции, да немножко смешно, комически звучит, потому что какая разница, какие поправки, если то, что есть конституция, никто не выполняет. Конституция запретила цензуру. Можем мы вести с вами этот разговор на центральном телевидении в России? Не можем, потому что есть цензура. Так что дело не в том, какая конституция, а дело в том, исполняется она или нет. И сегодня в Америке мы видим, как работает конституция. Конституция в действии. И это всегда очень сложная и болезненная проблема.
Александр, я вот все-таки хочу уточнить одну очень важную вещь. Вы сказали, что вы не нашли статистики преступлений афроамериканцев по Миннеаполису. Я хочу спросить, существует ли в принципе такая статистика, потому что в России она уже давно запрещена. Мы видели только что сюжеты о том, как банда издевалась на вокзале над таксистами. Вот их задержали, эту банду. Мы прекрасно видим, кто эти люди, откуда они приехали. В общем, там видно. Но вам уже запрещено сказать, кто эти люди по национальности, откуда они приехали. Это запрещено. Но в Штатах существует вот эта статистика преступлений по национальному, по расовому признаку? Она в принципе существует?
Другое дело, что ее нужно специально искать. Вот, например, «Нью-Йорк Таймс», главная газета страны, может, мира, никогда не печатают, никогда не говорят, какой национальность, какой расы был преступник. Это специально для установки такая «Нью-Йорк Таймс». Но, в принципе, есть специальные документы, которые можно выкопать, найти. Я просто не успел это сделать сегодня, но несколько кликов, и можно найти такое дело и такую пропорцию. Этим пользовался предыдущий мэр Нью-Йорка Блумберг, который боготворит статистику. Именно поэтому вот у него было то, что называется расовое задержание. Почему полицейские должны были задерживать чаще афроамериканцев, чем белых? Потому что афроамериканцы больше совершают преступлений. Это была практика Блумберга, которая была осуждена. Но я, честно говоря, думаю, что если бы сейчас Блумберг был вместо Де Блазио, то не было бы всех этих погромов, потому что он был куда более решительный мэр. И вообще, то, что эти безобразия в Нью-Йорке будут стоить мэру карьеры, это уже точно.
Спасибо, Александр. Я напомню телефон прямого эфира 8 800 222 12. Пожалуйста, звоните, задавайте вопросы гостям, кому интересно реально, что там происходит, и высказывайте свои мнения о том, как вам кажется издалека, вас тоже вовлекли, конечно, в обсуждение этой ситуации. Как эти протесты могут сказаться на судьбе американских выборов? Мы сейчас перейдем вот на эту политическую тему. Я хочу с этим обратиться к нашим гостям. Галине, к вам в первую очередь. Вы видите здесь какую-то проблему? Вирус, давайте даже понятно, что с вирусом, с экономикой, что все это скажется, что закончится пособие, что люди будут недовольны. Хотя Трамп, может быть, и не виноват в том, что, не может быть, а точно случилось, и он пытался делать что-то с этим пособием. С другой стороны, мы видим очень важный момент. Мы видим несогласие, открыто выражаемое несогласие министра обороны, например, Соединенных Штатов, с Дональдом Трампом о том, что не нужно, нет, я не хочу вводить армию, не надо этого делать, армию вводить. Мы такого несогласия, конечно, никогда не увидим в природе, в российской действительности. То есть он уже, то есть его критикуют, мы и так знаем, что со всех сторон, но тут еще открытое несогласие со стороны министра обороны. Что будет, как вы прогнозируете его дальнейшую судьбу как кандидата уже в президенты?
Ну, я думаю, что прежде всего вот эта ситуация, она нам показала Трампа в очередной раз в его таком... в его таком образе человека, который раскалывает, который привык нахрапом пытаться что-то решить и, в общем-то, приводит к дальнейшему расколу, да, и расколу американского общества. И как бы он пытается как бы ковыряться вот во всех этих ранах, и то, что он делает, то, что он предлагает, вот с тем же его предложением ввести войска, да, и то, как оно было сделано, совершенно очевидно было воспринято совершенно в штыки, потому что это американцы, прежде всего, это гражданское общество, это люди, которые, как я совершенно согласна, да, было сказано, что да, это американская конституция в действии, а то, что предлагал Трамп, это, в общем-то, шло уже вразрез. И то, что как раз вот пример высказывания последнего министра, бывшего министра обороны, генерала, да, который прекрасно понимает, что такое армия и где гражданский протест. Что это, так сказать, вещи несовместные. Это прекрасно там понимают. И вот действия Трампа в этой связи, они вызвали дополнительную, ну и так достаточно, скажем так, ну, противоречивые, да, отношения будущих избирателей, то есть, ну, будущих и вообще американского общества, будущих избирателей его, да, к нему. И раскол этот как был, когда он пришел, так он никуда не делся и только, мне кажется, углубился. И то, что происходит сейчас, оно будет, мне кажется, играть против него. Против, насколько это сможет играть против него, ну, то есть насколько это может иметь результатом его, так сказать, печальные последствия для него в смысле выборов, то есть насколько это оттолкнет часть, еще какую-то часть избирателей от него. Конечно, сказать сейчас сложно, но мне кажется, то, что происходит, вот судя по накалу этого происходящего, и именно вот этого выплеска отрицательных эмоций, не только... Ну, понятно, что по отношению, я совершенно согласна, что здесь очень большое имеет значение эмоциональный фактор. Но это выплеск вот всего, что накопилось за последние, в том числе, месяцы, и то, что копилось, начиная с его прихода в Белый дом, мы же помним, какие были, да, и, ну, отлично, манифестации впервые, наверное, в истории, ну, кстати, по крайней мере, да, на нашей памяти. Был,
да, мы насколько, их помним очень хорошо.
Насколько этот раскол был силен. И то, возможно, люди, которые приходили с ней, ну, которые после выборов, да, питали некоторые надежды, это же в том числе были люди, которые сейчас, я имею в виду те американцы, да, условные синие воротнички, да, которые поддержали Трампа. Они пришли с какой-то, да, они на что-то надеялись, а сейчас, тем более, ситуация с вирусом и с экономическими всякими проблемами, оно сейчас, естественно, действует совершенно против их, ну, против их надежд, да, как они отреагируют. И плюс вот гражданское общество, которое только подтверждает сейчас для многих людей, которые, видимо, вышли на этот протест, они как бы получают подтверждение своего отрицательного отношения к тому, что делает Трамп.
То есть те, которые были против, они не стали за,
да,
а, те, которые были за,
количество, они могут колебаться.
Отойти, там тут... часть может отойти к тем, да, кто против. Ильдар из Казани нам звонит. Здравствуйте, Ильдар, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Здравствуйте, Радио Свобода. У меня есть один короткий вопрос про США.
Да.
Вот если наше вот российское общество, мы тоже, у нас, ну, недостаточно гражданского общества. США там право и работает судебная система. Знаете, я вот иногда прихожу к мнению, что наше общество США и Россия не очень-то сильно различаются. Просто у нас в России недостаточно работает право.
Люди такие же, Ильдар, а люди такие же, правда?
Ну, люди схожи. Вот наш россиянин, он спокойно живет в США. А американец, который последние события, я знаю, который пришел на Байкал тушить пожары, он тоже такой же, он похож на россиян.
Так. Только право по-разному работает, правильно? А в чем вопрос? Да. Вы все рассказали. Да, люди похожи, а системы разные. Ну, да, так. Правильно все.
Но вот, может быть, если бы россиян было бы больше удобства, удобства жизни, то...
Ильдар, ну, хорошо, я даже не знаю, давайте я за вас, может быть, как-то доскажу, мы доскажем. Если бы у россиян было больше удобства, а, может быть, больше права, то Россия была бы немножко в Америке, в самом хорошем смысле слова. И, кстати говоря, ну, вот американцы, вы только что слышали Майкла Бома, они прекрасно живут в России, особенно когда у них там есть работа на центральном телевидении, как у Майкла, например. Они живут, и русские живут в Америке, и люди хорошие там, и там есть и плохие, но разные системы, очень разные. Тут что тут спорить? Это очевидно, это факт известный. С нами на связи Питер Залмаев из Украины. Питер, здравствуйте. Добрый Питер, вечер. Американист, тоже человек совсем-совсем не чужой, не чуждый этой замечательной стране. Питер, вы помните отлично протесты, о которых говорила Галя, когда мы все удивились, что ну как же Америка такая благополучная по части выборов? Люди, ну как всегда, ну мы действительно не помним, чтобы проигравшая сторона вот так остро не хотела принять свой проигрыш. Там, конечно, там накладывался арифметический фактор, что этой стороне было обидно, что арифметически все-таки она вроде бы выигрывает. Но при этом система есть система, вы с ней согласились, вы за нее проголосовали. Это всегда принималось. Вдруг принимать не захотели и вышли на улицу тогда, когда 4 года назад. Связь между теми протестами, этими протестами, есть хоть какая-то? Или это настолько две разные истории? И скажутся ли эти протесты на судьбе Трампа, Дональда, как президента США?
Во-первых, скажу, что не только американец, но и как ваши предыдущие гости Майкл и Александр Генис. Я и американец, Ukrainian American. И поэтому, да, все, что я сейчас вижу на улицах американских городов, проходится вот просто вот острым лезвием по моему сердцу. Действительно вижу много параллелей между тем, что происходит сейчас в Америке, и что происходило после инаугурации Дональда Трампа, во время инаугурации Дональда Трампа. Дело в том, что Америка действительно разделилась на две части, называть другую часть, красную часть, сердцевинную Америку двух берегов, которые перестали слышать друг друга и перестали признавать один другого легитимным. И в этом я должен положить изрядную долю вины у ног самих республиканцев, покрывающих Дональда Трампа и, конечно же, самого Дональда Трампа, который перестал признавать легитимность собственных политических оппонентов. То, что мы сейчас видим что касается динамики предвыборной кампании, которая полным ходом уже идет, это попытки Дональда Трампа повторить эту стратегию 1968 года президента Ричарда Никсона, президента, который благодаря своим решительным и силовым таким вот призывам жестоко разобраться с бастующими тогда студентами, протестующими войну во Вьетнаме, собственно, пришел к победе на выборах. И Дональд Трамп, знаете, неизвестен своей умением посылать намеки, говорить завуалированно. Он прямо черным по белому твитит: «Я президент of law and order, я президент порядка и законности». То есть мы это уже когда-то слышали неоднократно. И вот уже сейчас вот мы слышим, как он грозится тем, что применит закон 1807 года о повстании. Понимаете? Если вот мой коллега Александр Генис, с которым я всецело во многом согласен, в большинстве того, что он согласен, я не согласен с ним по части его оптимизма насчет нашей Конституции и уважения к ней. Потому что именно такими призывами прибегнули к закону 1807 года, к разгону демонстрации вокруг протеста, вокруг Белого дома, для того, чтобы Дональд Трамп смог пройтись к церкви и подержать в руках Библию. Но вот сам господин Мэттис, его генерал, обличил Трампа и главу Пентагона Эспера в нарушениях именно Конституции, потому что ничем не оправдан, кроме фото-оп, возможность сфотографироваться, такой жестокий разгон газом и дубинками, он абсолютно не был оправдан. И я вам скажу, что республиканцы сейчас действительно очень встревожены. Тут я соглашусь с Галиной. Поддержка Трампа, несмотря на его расчет, все-таки падает. И кроме вот этих всех эмоциональных составляющих, которые мы видим в протестах, я думаю, еще важнее посмотреть на Electoral College Map, то есть карту коллегии выборщиков. Вы же знаете, что в Америке голосуют в президентских выборах не, что называется, не всей страной, а по штатам. И, соответственно, голоса считаются уже по штатам. Так вот, республиканцы, глядя на эту карту, очень сильно встревожены, что Трамп проигрывает Байдену, кроме того, что на 9% в общем, в этих ключевых штатах, таких как Флорида, Огайо, без которых победа его просто нереальна. Кроме того, мы уже сказали и говорили о том, что черные действительно пострадали больше всего во время пандемии и продолжают умирать в некоторых штатах чуть ли не на 50% больше или даже на 70% больше, чем белые. И тут мы видим эти протесты в связи с расовым вопросом. Если активизируются общенационально черные и проголосуют, а известно, что они являются наименее активным голосующим сегментом американского населения, то их вот такая активность может повлиять на исход выборов в отдельно взятых очень важных штатах. Поэтому действительно позиция Трампа сейчас крайне низка, этим объясняются вот его резкие провокативные такие заявления, которые мы видим.
Спасибо, Питер. Я бы это все хотела обсудить с Александром, сейчас с Генисом. Александр, существует, вот мы сейчас вот такой комплекс причин, почему его позиции слабеют, и получается, что мы даже не обсуждаем Байдена, потому что он автоматически становится его позиция выигрышней, просто потому что слабеет та позиция. Но если все-таки встать, попытаться посмотреть на ситуацию глазами сторонника Трампа, который был им и остается, и будет за него еще раз голосовать, что все-таки может быть в его пользу во всех, вот во всей этой истории, связанной и с вирусом, и с протестами? Что может сохранить к нему доверие и симпатии его электората? Мы сейчас говорим о его электорате, потому что не его электорат, ну понятно, там ничем его не возьмешь.
Дело в том, что согласно вчерашнему опросу, Байден побеждает сегодня на 11% Трампа. Но я бы не радовался этому слишком сильно, потому что очень много зависит от демократов.
Александр, Александр, извините, мы не расслышали, сказали, уступает 11% или выигрывает у него?
Выигрывает.
Да. Мы удивились. Да, спасибо.
Это согласно вчерашнему опросу. Да. Но это еще ничего не значит. Байден произнес важную речь. И очень много зависит от того, насколько демократы правильно себя поведут в этой ситуации. Они должны отчетливо, ясно разделить грабителей и мародеров от законных, легитимных протестантов. Именно это Байден пытается сделать. Именно это не пытается сделать Трамп, который всех чехом обвиняет, называет преступниками. И в этом отношении это его сила. Он хочет выглядеть, как совершенно правильно сказали, президентом закона и порядка. И как я представляю себе человека, который голосует за Трампа? В первую очередь нашего соотечественника, который считает, что нужно взять всех перестрелять, а потом уже разбираться, кто прав, кто виноват. Я это вижу на наших сетях. И действительно, наши соотечественники на Брайтон-Бич, например, образовали общество, братва называется. Это байкеры, которые защищают русские бизнесы. полиция, надо сказать, очень настороженно относится к их инициативе и всячески призывает их быть осторожнее. Но так или иначе, надежды Трампа связаны именно с этим. Вот смотрите, что произойдет в демократических городах, а все эти города управляются демократами. Все большие города в Америке – это демократические города. Почти все, я так понимаю. И вот что хочет сказать Трамп своим избирателям. Видите, они не справляются с ужасом и кошмаром бедноты, которая поднимает бунты и восстания. Я вас защищу, потому что я президент law and order, то есть закона и порядка. Правда, об этом много говорят военные сегодня. Это очень необычный фактор, потому что военные в Америке обычно на стороне республиканцев. Это традиционно так. Но сейчас военные разошлись с Трампом, потому что он пытается втянуть военных в распри. Это абсолютно недопустимо. Армия должна быть нейтральной и не принимать участие в подобных мероприятиях. Понятно, почему Трамп это делает. Как человек, который всячески избегал войны во Вьетнаме, он хочет доказать, какой он крепкий, какой он тап, какой он грозный, какой он начальник. Вы знаете, все штатские люди любят рубашки с погончиками. И вот эти вот погончики, они Трампу не дают покоя. Интересно, что когда он спрятался в бункере, то он сказал, что он инспектировал бункер. И один нью-йоркский остряк сказал, что он нашел там много пыли, потому что Обама туда ни разу не спускался. Так или иначе, поклонники Трампа останутся при своих. Я вообще убежден, что основная база Трампа, они как были, так и есть. Их ничего не сдвинет с места. Это культ. Это культ, и они никогда не изменят своей любви к Трампу. Что касается демократов, то тут гораздо все сложнее. Да, конечно, афроамериканцы могут проголосовать гораздо более активно, чем это раньше бывает. Но особенно интересна поддержка пожилых избирателей. На самом деле они самые активные есть. Люди старше 50 лет, как я. Они никогда не пропускают выборы. И то, как Трамп обошелся с коронавирусом, может ему дорого стоить. 36 тысяч человек погибло из-за того, что Трамп не вел карантин на одну неделю раньше. Это 36 тысяч смертей на его совести. И, конечно, избиратели никогда не забудут этого. Но мы еще не вспомнили один фактор – Россию. Сейчас начнется, конечно, когда кампания войдет в зенит, появятся путинские тролли, которые, конечно, будут искать компромат на Байдена. Это все еще не началось. И уже сейчас, уже сегодня мы видим, как это будет происходить. По социальным сетям ходит письмо якобы нью-йоркского полицейского, который говорит, что демократы – это преступники, это предатели, которые нас, полицейских, подставляют чернокожим бандам. И выяснилось, что это письмо написано в России на плохом английском языке. Это как раз и есть работа путинских троллей. Александр, так что предстоит очень суровая борьба.
Но я вам просто расскажу. Вы, конечно, не смотрите этот продукт, но ровно сегодня в программе «60 минут», которую Майкл отлично знает, один из экспертов сказал, что все эти протесты в США проходят по тому же сценарию, что оранжевые революции в Грузии, в Украине, по тем же методичкам. И даже ведущие растерялись и спросили его, а кто же их пишет, эти методички? Потому что вот те-то методички пишут американцы. Получается, что они и для себя пишут методички. Хороший вопрос, сказал этот эксперт, не расшифровывая. Все-таки, кто же является автором заговора в данном случае, когда речь идет о США, который является автором заговора повсюду, по всему миру. Но при этом, когда в студии началось обсуждение, конечно же, заговорили о рукотворном характере этих бунтов, прозвучала фамилия Сороса Джорджа, и в общем такого образа общеамериканского демократа, что это выгодно демократам. То есть то, что вы сейчас сказали про города Америки, которыми руководят мэры-демократы, и в которых автоматически такая вот цепочка, там протесты, потому что это большой город, в этом большом городе выиграл мэр-демократ. Значит, это вполне вписывается в концепцию заговора демократов против вот Америки и ее государственного строя, как сказал эксперт. Это с целью разрушить государственный строй.
Я не могу вступать в полемику с таким экспертом, потому что слабоумных нельзя пускать на телевидение, честное слово. Вы меня извините, но нам хватает Никиты Михалкова, который объяснил, что Гейтс борется с звериным числом с русскими хромосомами. Это неописуемо, и это надо всем купить. шапочки из фольги и смотреть телевизор русский только в этой шапочке. Это единственный способ удержаться от этого безумия.
Вот спасибо, Александр, за совет нашей аудитории. Надеюсь, что она еще все-таки сидит, слушает нас без шапочек хотя бы. Питер, тем не менее, вопрос остается, как ни странно, таким же. Демократические города, правда ли, что процент демократических городов, охваченных беспорядками, подавляющий, и теория заговора исключена ли в самой Америке по этому поводу? В русских студиях она, конечно, не исключена, и она тут только еще Сорос во главе всей этой банды демократов, а в Америке?
Елена, во-первых, возвращаясь к понятию заговора против Америки, вот вы представьте себе, в руках держу книгу под названием «Заговор против Америки», написанная Филиппом Ротом, посмотрите, она у меня в руках, и как раз здесь прорабатывается такая вот, ну, это альтернативная история, как к власти в Америке приходит такой Чарльз Линдберг, авиатор, симпатизировавший тогда еще нацистской Германии в конце 30-х годов, и что бы было в Америке, если бы он пришел к власти. Так, в общем, вот начиная с 2016 года, с президентства с Трампа, со дня инаугурации, я советую всем своим друзьям, в том числе вам, Елена, возьмите, прочитайте эту книгу, многое поймете то, что сейчас происходит в Америке. Мы слышим имена эти Сорос, да, Сорос слышим сейчас, сидя в Украине, потому что медведчуковские, путинские или пропутинские, украинские каналы тоже постоянно муссируют эту тему Сороса. Ну и тема Сороса, конечно же, муссируется в правых, ультраправых, я бы сказал, конспиративных таких СМИ. Breitbart News, есть такой вот феномен Darknet, есть такая группа Канон, где фабрикуются подобные теории заговора. И Сорос – это уже на самом деле давнишний пугало, которым пугают. И вот то, что сказал Александр, очень важная тоже составляющая. Дело Байдена, так называемое дело буризма, никуда еще не ушло. Я это вижу, сидя здесь в Украине, то, как начинается второй раунд этого дела. Мы ожидаем со дня на день, как только снимется карантин и возобновятся воздушные пути очередного визита Руди Джулиани, потому что люди, те приспешники администрации Трампа, которые находятся здесь, будь то люди, имеющие отношение к олигарху Игорю Коломойскому или к вот, пропутинских каналам, они всячески муссируют тему буризмы Байдена Сороса. Сорос, буддизма Байма, цветные революции, то есть у них такие вот, как у вас говорят на Украине, казивки, то есть инструкции, по которым они как болванчики повторяют эти тезисы. Поэтому, разумеется, еще до ноября очень много времени. В какой-то степени эти протесты могут брать на руку Дональду Трампу, потому что отвлекают внимание от того, как сказал Александр, очень неудачного решения вопроса коронавируса и то, что он может потерять изрядную долю голосов пожилого населения, то есть группы риска, да. Поэтому в последний момент в октябре, в сентябре, в октябре опять слить какие-то компрометирующие якобы пленки разговоров Порошенко и Байдена, очередные какие-то.
Питер, спасибо. Я должна успеть тогда спросить у Александра Генниса, насколько серьезно в самой Америке воспринимаются вот эта вот линия Байден, Порошенко, Байден, Украина, потому что, конечно, она очень остро воспринимается в самой Украине. Конечно, в России ее бесконечно тоже муссируют в нужную сторону. А в самой Америке, насколько серьезно на репутации Байдена сказываются прошлые скандалы и будут сказываться возможно, которые еще будут обнародованы, вот как Питер прогнозирует перед выборами?
Это зависит от того, кого вы спросите. Сторонники Трампа ищут любой возможности. Знаете, у меня много друзей трампистов, которые мне говорят, что ну, что бы ты ни сказал, но Хиллари хуже. Что бы ты ни сказал, но Обама хуже. Что бы ты ни сказал, Байден хуже. Они ищут любого повода, чтобы это понять. Но сторонники Байдена, даже не сторонники, а просто люди нейтральные, независимые, что особенно важно, потому что именно они решат исход выборов, они относятся к Байдену иначе. Байден такой добрый дедушка американской политики. Он был всегда. Ну, вообще выросли куча людей, которые не знают, когда Байдена не было в политике. И к нему отношение вот, очень симпатичное, потому что он человек, который обещает не разделять Америку. Он умеет разговаривать с республиканцами. И это очень важно. Именно это он заявил в этой политической речи, важной политической речи в Филадельфии. Он сказал, что я буду объединять Америку, а не разделять ее. Дело в том, что президент Америки, Трамп, он президент всей Америки. Но на самом деле он президент своей партии и своих сторонников. И это очень-очень опасно. Именно поэтому Америка так поставлена. Байден отвечает президентам всей страны. И насколько компрометирующие материалы, которые никогда не нашли подтверждения, ведь все это расследовало много ты, и ничего они не нашли, это, конечно, это замажет его в глазах сторонников Трампа, но я не уверен, что это как-то изменит расследование.
Спасибо, Александр. Я вот один делаю вывод из нашего разговора, что протест – это, конечно, трагедия, особенно с учетом того, что началось с трагедии, но американские выборы все равно будут интересны и непредсказуемы, как обычно. До свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся